Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Доброе утро всем, с вами радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 мая, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Что, у нас сегодня праздник.
Тут, как обычно?
Ну, и как обычно, немножечко есть, да, что-то, что случается не каждый день. Сегодня у нашего звукорежиссера Ильи Пинскера день рождения.
Да, и мы его очень сильно с этим поздравляем. Илья, спасибо тебе большое, что ты с нами держишься, ходишь в студию и вообще нас всех спасаешь по этому поводу.
Он очень рад, он очень доволен, так как я сейчас нахожусь в студии, потому что у меня домашняя техника вышла из строя. Вот могу рапортовать, он прям довольный. Улыбается, или да?
Прекрасно. Скучаю я по вас, мальчики, вот так вот. Я бы тоже очень хотела быть в студии, вообще-то. Когда-нибудь это уже произойдет? Как ты думаешь?
Когда-нибудь произойдет, потому что потихонечку, вроде как, все начинает возвращаться, ну, плюс-минус на круги своя. Ну, хотя бы что-то привычное начинает возвращаться. И об этом мы и хотели сегодня с вами поговорить. Собственно, как вам кажется, как надо выходить из этого вот режима самоизоляции? Какие привычные нам ранее вещи нужно выводить из карантина первыми? Вот... В качестве новости, от которой мы отталкиваемся, да, мы взяли новость о том, что власти Москвы заявили о возможном возобновлении работы каршеринга. Вроде как каршеринг возвращается, но не совсем в классическом понимании каршеринга. То есть можно будет брать машину только сроком на 5 дней. И потом ее будут отправлять...
Компания разрешила, конечно.
Если разрешат, да. Пока еще это не разрешили, но уже обсуждают. И вот вы вроде как сможете взять машину на 5 дней, потом ее будут отвозить на полную дезинфекцию. Для этого и выбран такой, видимо, срок, 5 дней, чтобы было удобней потом все эти машины дезинфицировать, и можно было гарантировать то, что они будут там чистые внутри, без всяких вирусов.
Давай напомним... Интересно, сколько это стоит?
Дезинфекция?
Нет, сколько может будут стоить машины в аренду сроком на 5 дней?
Ну, я помню, что в мирное время, до нашей, значит, коронавирусной истории, можно было арендовать на выходные машину, и это стоило в районе 1000, наверное, 3. Я не арендовал, но я помню, что была такая опция. Может быть, нам сейчас позвонят, расскажут, как это было. Может быть, кто-то арендовал машину сразу, там, на неделю. По-моему, такая функция тоже была. Но я думаю, в районе 1000-5, может быть, может сделают какой-то специальный тариф, так как убытки уже понесли, надо как-то, я не знаю, восполнять бюджетик. Давай напомним наши координаты, пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8, в телеграм нам пишите, нас там зовут «Говорит МСК-бот», и звоните нам в прямой эфир 8 495 7373 94 8.
Умный огурчик уже предлагает, с чего начать, говорит, в первую очередь нужно возобновить пробки, без них жизнь, конечно, не мила.
Уже с этим все в порядке, с этим справились, я вам так скажу, умный огурчик, периодически в них уже постаиваем.
Ну, ты знаешь, все-таки не в том режиме, в каком можно было, раньше так бывало, что встанешь на МКАДе в пробку, ну, ладно. Со мной
скучаешь.
Редко случается, но тем не менее. Так, знаешь, часика на три, вот и едешь 2,5 километра, 3 часа. Ну, приятно же, а?
Слушаешь любимое радио.
Конечно.
«Говорит Москва».
Конечно, все тебя раздражает в этот момент. Ты сразу себя ощущаешь слушателем. Очень хочется позвонить в эфир, сказать, что все плохо. Что же это такое вообще? Куда мы катимся? Ну?
У нас есть звонок, давай послушаем. Доброе утро.
Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Остап. Значит, я вот думаю, что эта тема получается, что выход из кризиса конкретно каршеринга. Вот. Или эта тема общего, так сказать, значения по выходу из кризиса?
Мы обсуждаем, что вообще в принципе на каршеринге не зацикливаемся. Вот как по-вашему, что следующим надо открывать? Каким образом нужно вводить вот какие-то старые вещи, открывать? Не знаю, делимся просто мнениями.
А, вот мое мнение такое, что, допустим, жизнь по понятиям должна быть сокращена. Вот. И какие-то вот общие нормы такие установлены должны быть.
Что вы имеете в виду?
Ну, что... Вот то, что у нас называлось, например, стукачество там или еще как-то, это активная жизненная позиция, в принципе. Это вот видишь, как человека убивают, грабят, там, это ж надо сообщить. Вот, это никакое не стукачество. Есть лжедоносы, например.
Вот. Угу. Понятно. Ну, спасибо. Мне кажется, это никак не связано с коронавирусом. Это можно было... прекратить делать и раньше, и можно будет прекратить делать и позже, не знаю, никакой связи я здесь не вижу. У тебя есть какая-то точка зрения на этот счет?
Так, что такое?
Алло, Жень, мы тебя слышим. Видимо, что-то у товарища Фомино и какие-то проблемы. У нас есть звонок, давайте пока пообщаемся. Доброе утро.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, Алексей, ну, мне кажется, вот тот план, там, три пункта, да, он, в принципе, логичный. Вот, наверное, так и нужно. Ну, единственное, что я бы, например, в партии бы хоть сейчас открыл, ну, только с контролем, чтобы люди не ходили там толпами. Ну, то есть, семья спокойно может идти. То есть, нужен просто контроль. То есть, наверное, вот должна милиция там, извиняюсь, полиция присутствовать. И смотри, чтобы там не жгли шашлыки, не играли на детских площадках. А для прогулок, ну, хоть сейчас можно открыть.
Слушайте, ну, на детских площадках играют уже сейчас, на самом деле.
Ну, опять-таки, чтобы не играли, там много. То есть, в том, что там 3-4 ребенка играют один на одних качелях, другой на других, в этом ничего страшного нету.
Представляете, детская площадка, такая картина, детская площадка, на ней играют не 3, не 4, а 10 детей.
Но они же, если это маленькие дети, они с родителями.
Да, и приходит...
А один... Ну, естественно, есть песочница.
Милиционер и всех разгоняет. Говорит, а ну, пошли отсюда.
Нет, ну, пятеро. Родитель, просто он следит за своим ребенком. Если он видит, что в песочнице есть еще один ребенок, то он его ведет на качели, а не на песочницу. Вот, все это можно как-то организовать. Ну, в общем, мое мнение... И второе, что я бы сделал... Это все-таки вот правильное ношение масок, потому что нас разрешили, мне кажется, действительно это помогает,
да.
Но ну, когда человек идет по улице, она у него полуснята, потом входит в магазин, надевает, выходит из магазина, снимает, идет в аптеку, опять ее надевает, то есть, на мой взгляд, это только хуже.
Ну, на улице же не обязательно в маске нет, ходить, у нас введены нормы только для общественных мест.
Понимаете, в чем дело? Когда он идет по улице, но при этом заходит в 2-3 общественных места и надевает, снимает ее, вот этот момент снимания, надевания, на мой взгляд, вот, ну, вот все те вирусы, которые на маске накопились, они на него же падают. Вот мне так кажется. И плюс, опять-таки, надо, чтобы эти маски меняли постоянно. То есть, опять-таки, мы надели на всех, но никто почти не говорит о том, что их надо каждые 2 часа менять.
Понятно. Кажется,
мы об этом говорим постоянно, о том, что маски нужно менять каждые 2 часа.
Такое есть ощущение. Вот одноразовые. Есть одноразовые маски, есть маски, которые не надо менять каждые 2 часа. Там есть Конечно. Другие способы, да.
Ну, слушай, вот ну я вчера парки. Была в магазине.
Да, говори, да, магазин.
Да. В магазине вчера была. Он просто, понимаешь, мне нужна была картошка семенная, я поехала покупать 2 ведра семенной картошки, ну, чтобы картошку посадить, понимаешь, да?
Угу.
Да, вот это все.
И самоизоляция.
Вторая, да, поехала, зашла в магазин, мне нужен был магазин. И там никто не был в масках, Жора, вообще да. никто. Вообще, то есть в перчатках были какие-то считанные люди, а маски даже у продавцов были полуспущены. И никто не соблюдал никакую дистанцию, и работала одна касса, и вообще, знаешь, эти магазины эконом-класса никуда не годятся.
Кошмар. Вот, вот к чему ты подвела в итоге. К эконом-классу.
Нет, на самом деле, правда, в Москве как-то с этим построже, а вот здесь, в Подмосковье, я была очень сильно удивлена. Вроде вчера, знаешь, я говорила, что здесь все так хорошо и замечательно, и часть магазинов вообще не работает, а здесь вот, пожалуйста, и все эти, знаешь, маски, спущенные на подбородке. Как мы знаем, маска на подбородке защищает в 3 раза лучше, чем маска на правильном месте.
Особенно подбородок.
Да, особенно подбородок, это правда.
Слушай, ну в Москве вообще все в масках ходят. Я в Москве вот с таким не сталкивался в последние несколько дней. В магазинах все очень ответственно к этому подошли, и все в масках.
Ну вот видишь, а здесь чего-то как-то нет. Ну то есть маски у всех есть, но они все спущены, потому что, видимо, всем надоели и все такое. И вы знаешь, очень грязные перчатки у кассира, прям очень. Но такое ощущение, что она только что картошку ими сажала.
Ну так она выкапывала для тебя.
Тебе же
надо было
точно,
ее купить. Да. Вот видишь, да. Пишут, 09 пишет, отменять цифровые пропуска надо при обязательности масок. Я не уверен в этом, что надо пока отменять цифровые пропуска. Если вирусы на маску падают... Почему?
Да.
Ну, это одна из мер, которая сдерживает на данный момент людей в Москве на улицах. Чем? У нас сейчас есть две меры. Мы с тобой наблюдаем, правильно, что, в принципе, народ перестал дома сидеть. Многие уже начали работать, нам вчера об этом писали. А многие просто вывалились на улицы, потому что хорошая погода, май, скоро лето, и просто невозможно уже сидеть дома. Люди вывалились, но все равно есть, и у меня есть такие знакомые, которые держат вот этот вот режим самоизоляции и не выходят понапрасну из дома без этого пропуска. И пока есть хоть какой-то, там, я не знаю, процент людей, которые действительно сидят и выходят только по пропуску, и это может помочь, надо этот пропуск оставить. И пока никто вроде как его не собирается убирать. Даже про каршеринг, когда говорят, что будут вводить каршеринг, говорят о том, что в приложениях, в которых вы арендуете эти машины, будет специальная новая графа, куда ты должен будешь вносить номер своего пропуска.
А вот интересно, смотри, у меня просроченные права, как ты знаешь.
Да.
Но мне можно ездить на моей машине с этими просроченными правами, потому что их продлили на 3 месяца для тех, кто не успел их поменять. Ну, для меня, собственно говоря. А вот все каршеринговые приложения меня заблокировали и сказали, у вас что-то не очень хорошо с правами, уважаемая гражданка Фомина, давайте-ка вы их приведете в чувство, а потом будете ездить. Получается, что даже если сейчас каршеринг вернут, люди, у которых просрочены эти документы, они не могут их сейчас обновить, не смогут воспользоваться каршерингом. Это какая-то дискриминация.
Вот ты начинаешь придираться, замечаешь, да?
Конечно, конечно.
Ты конкретно придираешься. Я не знаю, что будет с твоими правами в каршеринге, но у меня к тебе ответный вопрос.
Ой.
Скажи, пожалуйста, а зачем тебе каршеринг, если у тебя есть машина?
Да он мне вообще не нужен, я на нем ездил один раз в жизни, мне кажется.
Просто чтобы придраться, правильно?
Конечно, ну. Конечно. Идея абсолютно в этом.
Владимир Че пишет, ведущему нравится по пустой Москве ездить. Не буду, не буду отрицать, нравится. Да, ощущение, когда ты можешь в любую точку города, из любой точки доехать за 15 минут, это прекрасно. Прекрасно. Да. Но, с другой стороны, я скучаю немножечко по людям. Я вот вчера первый раз за сколько там, за месяца полтора приехал сюда на Пятницкую в студию. И потом прошел, прогулялся по Пятницкой после нашего с тобой эфира, просто посмотреть. То, что мы вчера говорили, нам говорили, пусто вроде на Пятницкой, никого нет. Действительно, на Пятницкой очень было пусто вчера. И я прошелся так вот, знаешь, от метро, там, я не знаю, 200 метров вниз туда, к реке. Как-то грустно стало мне, все закрыто. Думаю, ладно, поеду домой.
Понятно. А я поняла, знаешь, что сейчас очень маленькие события, совершенно незначительные, становятся большими и крупными. О том, как я вчера покупала в соседней деревне семенную картошку, я рассказывала родителям минут 15, когда вернулась. Понимаешь? И так вот живо, и с подробностями, и как будто бы это было приключение.
Не поверишь, я вчера, когда гулял вот по Пятницкой, я включил видеозвонок на телефоне и показывал маме, какие пустые улицы у нас сейчас в Москве. Мама сидит на даче, не бывает в городе, и я ей показывал. И это действительно тоже был как репортаж с места событий, знаешь.
Ну, то есть прям что-то происходило.
Да. Хотя, наоборот, не происходит абсолютно ничего, и это и есть событие для нашего города.
Но в этом как раз, может быть, что-то есть. Мы теперь будем маленьким радостям больше радоваться.
Когда выйдем из да. этой всей... Да, я уверен.
Мы уже научились.
Уже многие радуются. Уже, знаешь, там, мне даже вот друг звонил, постоял в пробке, которые начали образовываться на дорогах. И говорит, представляешь, я в пробке стоял. Я говорю, да ты что? Он говорит, да, пробка была. Я говорю, ай, послушал бы ты... Сказал бы ты такое, интересно, несколько месяцев назад с такой же интонацией. Он говорит, да вряд ли, вряд ли. Виталий из Филии пишет. На самом деле, я бы еще раз 7 подумал насчет ослабления режима, учитывая, какой идет прирост зараженных в Москве. Каждый день более 4500 человек. Вот, видишь, но то есть вообще, в принципе, не надо ослаблять.
Ну, видишь, Виталий, он такой сторонник жестких мер. А Андрей Дидриков требует аннулировать журналистов пропуска, чтобы они не могли ездить по Москве, пусть сидят дома. А? Жора, это в твой огород камень.
Да, ну а кто тогда вам будет рассказывать, как вам сейчас хорошо ездить по Москве?
Конечно, и кто вообще-то должен составлять эти маленькие пробки, в которые вы попадаете, а потом с восторгом об этом рассказываете окружающим?
Опять начали на журналистов наезжать. Видишь?
Конечно.
Во всем мы виноваты.
Да, у нас такая социальная роль, ты не понимаешь. Мы как пар, как носик у чайника, через который выходит пар у общества. Чувствуешь, образное мышление пошло.
Да, вообще. Да, напомним наш номер, по которому нам можно звонить и рассказывать, как бы вы, с чего бы вы начали выход из этой самоизоляции, что нужно разрешать следующим. 8-495-7373-94-8. Это номер прямого эфира. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. И в Телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот». Туда тоже можно писать.
Пожалуйста, Оля Красногорск пишет, что можно было бы разрешить прогулки с детьми без контакта с другими семьями. Кстати, вот нам звонил слушатель, и я слышала его кусочек его речи, его высказывания о том, что родители должны каким-то образом детей контролировать, и если там больше 3 детей в песочнице, значит, забираешь своего, сажаешь на качели. Угу. Мне кажется, слушатель живет в идеальном мире с идеальными детьми и какой-то песочницей в вакууме. Потому что если он действительно себе представляет ребенка, которому очень нужно в этот самый момент селить в песочнице, то вот ты никогда в жизни этого ребенка из песочницы не вытащишь и на качели не усадишь, если ему это очень нужно.
Ну да, с детьми в этом смысле тяжело. Непонятно, как это можно все как-то регулировать будет. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Сергей Старгина. Я понимаю, что у кого есть возможность ездить на дачу погулять, это счастливые люди. А вот вчера у нас внизу тут в Строгино большой парк, огромный парк, да везде. Приезжает автобус, ловит людей. Там же не кучкуются люди, вот знаете, на скамейках. Но гулять-то можно разрешить. Еще один, грубо говоря, маразм. Я вот не понимаю, допустим, я повезу сейчас жену на дачу. В своей квартире. Уфу, в машине я повезу. Угу. А, моя жена, мы же в квартире там, мы в квартире контактируем. Но она бедненько едет на заднем сиденье, у нее пропуска-то нет, а у меня-то вездеход. И вот она увидит впереди гаишников, я думаю, ух, как мышка, она такая крупненькая женщина, как мышка там легла под задние спинки. Ну почему нельзя мужу отвезти жену на дачу в своем автомобиле? Вот этого я ну никак не понимаю.
Так,
это
же можно же...
А что вы мне пропуск-то не выпишете?
Можно же оформить пропуск, да, действительно.
Она как белая женщина ехала на переднем сиденье.
Ну пропуск надо оформлять каждый день, понимаете? Каждый день, вот для выезда.
Она же не может там... Зачем они каждый ходят? День для выезда?
Как? А можно разве оформить пропуск, вот как у меня, допустим, до конца мая? А на что? А на что? На что?
А вы ее что, каждый день, что ли, таскаете на дачу?
Ну, бегать ей надо каждый день. У нас дача здесь, в Москве, на территории Москвы. Понимаете? Ей надо бегать каждый день. Она в спортклуб не ходит, а бегать она привыкла.
Дача
она
на территории хоть... Москвы, это где? В Троице-Лыково?
Нет. В Серебряном Бару.
Покровско-Стрешнево. Mm. Ну, знаете, где англо-американская школа, там есть еще дача. Ну, они нигде не светятся, но есть такие прекрасные дачи.
Да, знаю.
Покровско-Стрешнево.
Прекрасно. Вот. А почему сейчас... нельзя да. вдоль реки побегать в Строгино?
А потому что там ловят. Мы бегали по 10
Да не ловят метров. Там. Знаете, так совпало, что я тоже там живу, неподалеку. Да,
и на берегу реки вас не ловят?
Не ловят. Меня, конечно, и нельзя поймать, у меня пропуск есть, но и не пытался никто.
У вас есть пропуск, это я понимаю.
Но меня и не пытались поймать. Честно
скажу. У меня другой вопрос. Почему нельзя привести жену на дачу, посадить ее там, и пускай она там себе бегает сколько хочет?
А потому что, ну что тут 20 минут ехать? Мы привыкли спать дома, а бегать, гулять на даче. Вот почему. Да и по машине скучаю, хочется и покататься.
Ну, вы понимаете, что это все из области хотелок уже, а не из области необходимости?
Да, суть-то в том, почему жена не может ехать со мной в машине, в закрытой, без пропуска. Вот суть в чем. Ну, я понимаю, что это хотелки, но хотелось бы, чтобы вот это позволяли.
Понятно. Понятно, спасибо. Но мы же с тобой сейчас здесь о хотелках разговариваем. Мы и заявили эту тему как хотелки, поэтому, в принципе, тяжело там ругаться на это. Но это такая вещь, которую, в принципе, решить можно. Пропуск заказал, поехал на дачу, тем более там все рядом, если 20 минут ехать. Да и по району можно тоже побегать. Действительно, я был свидетелем, как полицейская машина, ППС... Ну-ка. Проезжала прям по набережной, где гуляли люди. Там было немного людей, но они там были, гуляли так, прогуливались вдоль реки. И машина ППС проезжала очень угрожающе. Она выглядела, и сразу же видно было, как у всех там где-то что-то напряглось.
Поджилки затряслись.
Да, причем там были и, знаешь, бабушка с дедушкой, которые сидели на скамейке и смотрели там на уток, которые плавают в воде, и кто-то бегал, спортсмены и на велосипедах были, просто парочки прогуливались, и никого не останавливают. Машина просто проехала сначала в одну сторону, потом в другую сторону, на всех смотрели так грозно из этой машины, но ни у кого даже документов не спросили. Складывается ощущение, что вообще, в принципе, есть какая-то установка, что не надо никого кошмарить, штрафовать и всех подряд останавливать, если только это не какая-то там вот вечеринка, как мы вчера, вот у нас была новость, что какие-то стритрейсеры там собрались в Москве. Вот если не похоже это на сборище стритрейсеров, где 100 с лишним человек на машинах гоняется, то, в принципе, можно и не штрафовать, если там человек бежит по набережной. Я был лично свидетелем этого, и поэтому об этом говорю.
Но, с другой стороны, ты знаешь, все равно же по закону как бы это нельзя делать.
Да, по закону. Да? Ну, да, нельзя. Нельзя. Запрещено, если нет пропуска.
Ну вот, пожалуйста, Андрей Дыдриков, видимо, в пику нашему слушателю. Люди злоупотребляют пропусками. Им дали пропуск для проезда на работу, а они катаются где хотят. Штрафовать таких нужно.
Ну вот видишь, а будут штрафовать... Андрей, и вы будете писать: народ закошмарили своими штрафами, просто хотят заработать на нас. Что, уже нельзя побегать? Ну и что? Ну есть у меня пропуск. Такие же тоже есть мнения. И мы их слышим, и если вдруг будут всех подряд штрафовать, будем слышать. Если у вас отнимут рабочий пропуск, вы будете говорить: а как мне на работу ходить? И так далее. Это, мне кажется, уже просто невозможно контролировать. Либо мы все доведем до абсурда и будем просто кошмарить всех подряд. Либо вот придется делать так, как сейчас.
Ну, пожалуйста, вот Илья Пинскер пишет, что карантин – это когда мы не ходим и не бегаем ради своих хотелок, вообще-то. Ну, так идея как бы в этом. А Рамси Болтон нам рассказывает, что в Сокольниках, вот, пожалуйста, постоянно облавы в парке на бегунов, причем такие мощные облавы. Он эсэсовцы партизан ловили не с таким рвением, как
бегунов. Ну, речь идет о парке. Парки сейчас официально закрыты. Причем их прям баррикадируют. Я не знаю, ты видел это, как выглядит сейчас вход в какой-нибудь большой парк московский?
Нет, конечно.
Там прям баррикады, там все, ни одна мышка не должна туда попасть. И поэтому, наверное, в парках ловят, потому что если сейчас перестанут еще и в парках ловить, то все, весь народ туда
рванет,
да, моментально. Видимо, я не знаю, это мои догадки.
А стратегический инвестор пишет о том, что пропуска потеряли актуальность, а маршрут следования никто не проверяет. А пропуск для посещения медучреждений хоть каждый день выписывай, пожалуйста, гуляй. Как-то не очень это все приятно.
В общем, все это свелось к тому, что люди хотят гулять, правильно?
Да, да.
Ну и хорошо, у нас новости. Девять тридцать пять в Москве, сегодня 17 мая, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро. А, переходим.
Давай дочитаем сообщение.
А, давай. Тут Настюшка мне понравилась. Настюшка написала.
Настюшка хорошая.
Да, я очень хочу бегать, но чувство ответственности и совесть не дают мне этого сделать. Иногда я жалею о своих моральных качествах. Вот, вот видишь, какие у нас слушатели. Представляешь, потрясающе. Я представляю себе вот эту вот даму, которая сидит у окна и плачет, знаешь, а вокруг все бегают, а она не может, потому что совесть не позволяет.
Ну вот у меня такая же ерунда, понимаешь? Мне тоже уже хочется что-нибудь начать делать, пойти в подпольную парикмахерскую, но я по-прежнему хожу страшно, как 33 китайца, но, тем не менее, в парикмахерскую, в подпольную не рвусь, как-то так. Хотя кто-то из наших слушателей писал, что очень хочет тоже уже, чтобы открыли салоны красоты, потому что, ну, невозможно. Ну, невозможно уже больше.
Видишь, Виталий из Филии пишет, что не во всех парковых зонах лютуют с облавами полицейские. Вот небольшой парк у Мосфильмовского пруда в районе улиц Довженко, а там, видимо, никто не лютует, как выразился Виталий. Парковая зона вроде закрыта, но люди спокойно гуляют, рыбку в пруду ловят. При этом собственными глазами видел пеший патруль полиции, который никого пальцем не тронул. Вот я ровно об этом и говорю. Я тоже видел патруль полиции, только не пеший, а вообще в автомобиле. То есть от них даже и убежать бы не получилось. Догнали бы 100%. Но никого не ловят.
Можно в кусты.
Ну, они выйдут.
Как они в кусты? Нет, выйдут, а как они
тобой
там выйдут?
И в кусты.
Пока они выйдут. Нет, пока не выйдут, ты уже будешь где-нибудь далеко.
Переоцениваешь возможности кустов, мне кажется.
Я не знаю. Я никогда так не делала, но мне почему-то кажется, что это может сработать. А ты знаешь, что у меня маникюр?
Я знаешь, ты меня врасплох застал. Не знаю.
Конечно. А вот я теперь говорю тебе, что у меня есть сделанный маникюр, потому что оказалось, что моя мама предусмотрительная женщина, и у нее есть лампа для того, чтобы сделать маникюр. Представляешь?
Слушай,
и цвет какой надо, красный.
У вас там можно открывать многофункциональный торговый центр, и маникюр можно делать, и яйцами торгуете. Что еще там делать? Ну, вообще, все, что хочешь.
Картошку посади.
Картошка, все. Можно, да, на самообеспечение жить всю оставшуюся жизнь. Еще и с ноготочками.
С ноготочками. Вот это самое главное, что с ноготочками, понимаешь? Мама говорит, что если бы она сидела бы здесь 2 месяца без ноготочков, она бы точно вскрылась. А с ноготочками как-то жизнь лучше и веселее.
Давай плавно от этого, да, к следующей нашей теме. Да. Граждане России заявили о недовольстве дистанционной работой. До эпидемии коронавируса в стране трудились удаленно всего 2% работников. Теперь 16%. 16%, мне кажется, тоже небольшая какая-то цифра. У меня складывается впечатление, что намного больше. Но все равно, вот 16%. И это данные совместного доклада ВЦИОМа и Social Business Group. В Москве и Петербурге доля сотрудников, перешедших на удаленный режим, достигла 30%. Видишь, вот в Москве все-таки 30%, в селе
10%. Потому что ты как будешь картошку удаленно сажать-то?
Никак, никак.
Вот.
Ну, ты думаешь, в селе только картошку сажают, и это у всех официальная работа?
Нет, ну наверняка еще какие-нибудь другие культуры, зерновые, например.
Да,
ну что?
Наверное. Удаленно не получится, Zoom тебе здесь не поможет. А, и вот люди недовольны по опросу ВЦИОМа и вот этой Social Business Group. Но мы хотим узнать у вас, довольны ли вы, хотели бы вы остаться, может быть, на удаленной работе, может быть, вам уже сказали, что вашу работу можно выполнять удаленно, и вы будете впредь так работать, или вы просто мечтаете, когда вы вернетесь в офис. Пишите нам по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Telegram, говорит и Москобот, и звоните, обязательно рассказывайте, пообщаемся с вами. 495-7373-94-8. У нас как раз есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да.
Доброе утро, Евгений. А вы знаете, мне вот уже последние, наверное, лет 20, все как бы у нас удаленно работают, все работ нету, как бы в деревнях. Так сказать, как картошку поставить, а работ больше нет. Вот едет в Москву, так сказать, удаленно работает. А вот Наталья Касперская вообще говорит, вот технологии Запада имеют удаленное управление, так сказать. То есть одним щелчком могут отключить. То есть мы что, совсем без работы останемся, если, допустим, нас чем-то не угодим Западу, перестанем поставлять, допустим.
Щелчком что они должны отключить?
Ну, собственно говоря, ну, что? Ну, у нас нет своих компьютеров, нет своей элементной базы, то есть все же западные технологии. Они в любой момент нам отключить, собственно говоря, если попадем в немилость, допустим.
А, понятно, хорошо. Ну, а на работе вы когда работаете, вы на чем работаете? Не на компьютере? И он у вас в офисе отключить не получится? Или телевизор там, я не знаю. У нас уже слушатель отключился, судя по всему, но все равно. Ну, окей, ну, принимается. Мне кажется,
что теория заговора, которую надо все-таки как-то с ней беспокойнее,
да,
относиться.
Мы, нас еще и чипируют скоро всех, поэтому уже не важно будет. Поэтому.
Тебя уже?
Может быть.
В тот самый момент, вот, я же говорю, в тот самый момент, когда ты выехал в Испанию учиться, там тебя и чипировали.
Да.
Потому что это западная технология, она тут пришла.
Есть звонок, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а что вы подразумеваете под «люди недовольны»? Это что, там, процент какие-то там?
Мы же только что вам предлагали статистику.
Да, я, извините, я прослушал. Я считаю, что вот, ну, там, допустим, два раза в неделю можно и приехать, вот, ну, в офис. А если можно работать удаленно, то так вот, допустим, раз-два в неделю приезжать, а в основном работать дома.
Ну, то есть вас, в принципе, устраивает. Смотрите, в этом опросе, там он был немножечко более развернут, и люди больше всего, людям не нравилось то, что им приходится осваивать новые программы, какие-то мессенджеры, видео, вот эти вот программы видеоконференций. Не у всех это получалось осваивать, из-за этого как-то там, не знаю, нервничали, да, совещания какие-то стопорились. Вот у вас с этим
я
как?
Я понял, да. Я понял, но это уже другой вопрос, это вопрос в качестве этих программ. То есть, ну, это повод для развития дальнейшего этих программ, чтобы они были лучше и проще в использовании.
Понятно.
Ну, мне кажется, куда уж проще в использовании-то.
Ну, отключился, да. Ну, не знаю, слушай, может быть, для кого-то это и тяжело, для кого-то легко. Я уже даже иногда за этими программами, за всеми не поспеваю. Вот я знаю, как пользоваться скайпом, зумом никогда в жизни не пользовался, мне не приходилось. Сейчас, когда открываю этот зум, ну, ничего какого-то сверхъестественного там, конечно, нету. Там логин, пароль, да, но все равно что-то...
Кошмар, они... как вот это, да. Да, вот это прям вообще...
Стандарта нету, понимаешь, в этом проблема. То есть даже мы вот вчера с тобой разговаривали об образовании, и сейчас, когда школы и университеты перешли на удаленку, я с этим тоже столкнулся. Один преподаватель хочет преподавать через Zoom, другой преподаватель хочет преподавать через Skype, третий через Discord, четвертый, я не знаю, вообще по телефону может захочется звониться. Нет стандарта. И поэтому, когда каждый...
Знаешь что, ну у тебя и с друзьями нет стандарта. Один тебе пишет в Telegram, другой тебе пишет в WhatsApp, третий почему-то вообще отправляет голосовые сообщения в Инстаграме.
Ну, да, ну, нету, согласен. Нету, согласен, да, нету. Но это все-таки не работа. Когда мы говорим о работе, мы знаем, что вот мы придем сейчас с тобой в офис, откроем карточкой там дверь нашей редакции, сядем за компьютер, будем писать в Word, там публиковать на сайт «Говорит Москва», в Telegram нашей радиостанции, и будем говорить в микрофон. И какой-то стандарт есть. Когда ты дома сидишь, даже вот у нас, да, с тобой удаленная работа, у всех разные микрофоны, потому что, ну, одинаковые микрофоны закупить... Это невозможно было в короткие такие сроки, да и не нужно, я надеюсь, будет в дальнейшем. У всех тоже разные программы, мы через разные программы многие выходим в эфир. Одно время вообще все через разные программы выходили. Вот это вот немножечко этот процесс усложняет, как мне кажется. У нас есть звонок, доброе утро.
Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Царевич, вас беспокоит. В принципе, мне подходит такая работа, даже моей семье, но при условии, что у каждого свой личный ноутбук и личная комната своя. Тогда все получается, друг другу никто не мешает, работа идет плавно, не мешается, не ходит, не орут, никто тебя не отрывает от рабочего процесса, и тогда все получается.
Вот. То есть вы бы остались и дальше так работать дома?
Да, в принципе, это даже... Например, для моего работодателя это даже плюс в том, что он не тратит те же мои командировочные, бензиновые и так дальше, всякие канцелярские товары и тому подобное.
То есть даже для работодателя плюс... будет экономия своеобразная?
Да, да, получается небольшая экономия в этом плане.
Понятно, спасибо. Спасибо. Пока всем нравится.
есть мама и папа. Угу. Папе нравится работать удаленно, он говорит, вообще мне ничего не нужно. Больше всего ему нравится, что можно делать работу в любое время. Понимаешь? То есть ему же не надо приезжать на работу там, к 10, к 11, да. Ну во сколько он там приезжал. Он говорит, ну так, есть у меня желание ночью поработать. Ну и все, и поработал ночью. Ну, такие. Ты знаешь, это всегда, когда есть творческая работа какая-то, и у тебя есть просто дедлайн. Вот когда хочешь, тогда и делаешь. А мама страдает ужасно. У меня очень общительная мама, она так страдает по людям, она говорит, что я не могу, я мечтаю, когда я уже наконец отсюда вырвусь и пойду в офис. Ну... Так что у меня здесь прям ровно 50 на 50.
Наблюдатель пишет, что удаленная работа подходит только если у тебя свободный график, а если с 9 до 6, не отходя от компьютера и телефона, то лучше офис.
Я согласна с наблюдателем.
Наверное, да, наверное, я тоже здесь соглашусь. Но мне, я такой человек, я вообще дома работать не люблю. Я не могу сосредоточиться дома. Вот дома для меня не рабочая атмосфера, я никогда не мог работать дома. Я особо, знаешь, там даже когда учился где-то там, в университете, я дома какие-то задания для университета даже делать не мог. Там работы писать, диплом там, и так далее. У меня не получается дома сосредоточиться. Поэтому
а где же ты писал диплом?
На работе писал диплом, там в кафе ходил, писал диплом и так далее. Дома не могу сосредоточиться, да. Либо только глубокой-глубокой ночью.
Все
вот,
понятно.
Вот так вот, да, вот так вот работает мой конкретно организм, так я это чувствую, и у меня вот поэтому я против, конечно, удаленной работы. Не в смысле, что против вот всех сейчас быстро выпускайте на работу, нет, что я бы не хотел в дальнейшем работать из дома. И сейчас я знаю, наслаждаюсь нашей студией, а не своей кухней, да.
Я бы очень бы хотела тоже наслаждаться нашей студией. Я поняла, что у меня проблемы с удаленной работой только как раз в плане эфира. Во-первых, меня очень беспокоит, что, может быть, что-нибудь отвалится обязательно, какой-нибудь сбой произойдет со связью. Это первое. А второе, у меня нет драйва, понимаешь? И нет такой свободы, как когда в студии ты надеваешь гарнитуру, можешь вертеть головой как угодно, да. Можешь встать... не знаю, лечь, подпрыгнуть в эфире, размахивать руками очень активно. А здесь ты скован, очень ограничен в своих движениях, а главное, тебе просто элементарно не хватает драйва. Вот этого вот
физического. Да тут даже голова по-другому работает, понимаешь? Конечно. В студию, когда ты заходишь, уже все совершенно по-другому, не так, как дома. Да, это я с тобой согласен. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я вот в таком комбинированном режиме работаю уже где-то лет 12. Дома готовлю проекты, там, коммерческие предложения, все, а потом с клиентом или на объект уже выезжаю по работе непосредственно. И считаю, что все должны работать в режиме комбинированном. То есть сидеть в офисе без работы и заниматься ненужными делами смысла нет. Знаете, лучше прийти в офис, сделать ту работу, которая в офисе, или дома сделать в любое время и в офис вообще не ходить. Это будет лучше для всех, потому что вот многие у меня знакомые сейчас 2-3 дня выезжают, говорят, вот сбылась мечта Медведева, который мечтал, который предлагал 4-дневную рабочую неделю. Вот она это все воплотилась. Месседж послал, и через полгода это раз и случилось. И, в принципе, живем, если бы не болезнь, то мне это время очень нравится. Человек выбирает, что ему лучше, выезжать работать в офисе или дома. Это свобода превыше всего.
Спасибо. 36-й пишет, это камень в мой огород. Те, кто не могут работать дома, это социальные вампиры.
Конечно, тебе же нужно еще и пообщаться. Вообще, работа, она же не только работа, она и вот это вот социальный вампиризм тоже. Вот об этом как раз Рамси Болтон пишет. Удаленно невозможно сплетни собирать и совершенно невозможно интриги рассказывать. Нужно же жестикулировать.
Ну, да,
Рамси Болтон прям понимает в вопросе.
Наверное, да. Я вот сейчас просто задумался, какие последний раз я интриги распространял на работе. Что-то не могу вспомнить.
Ну,
у сейчас, тебя с этим полегче должно быть.
Все вернутся в офис, и мы непременно этим обратно займемся.
Я прям жду.
Андрей Дыдриков пишет, когда работаешь дома, начальнику кажется, что ты бездельничаешь, и он дает тебе делать в 2 раза больше за тот же срок. О, это правда, кстати.
Да?
Абсолютно. Абсолютная вот такая же схема. И еще, знаешь, я тебе так скажу, что когда ты работаешь в офисе и когда ты работаешь из дома, то у тебя совершенно разное отношение к собственной работе, и ты чувствуешь себя не очень уверенно из дома, потому что тебе кажется, что ты плохо работаешь. И ты стараешься как-то в два раза больше
сделать. А когда ты на работе, даже если ты ничего не делаешь... Тебе,
но ты уже
равно,
пришел.
Тебе все равно кажется, что, ох, я сегодня поработал, конечно. И домой, конечно, приходишь такой, знаешь, еле ноги принесли. Где все мои, да, силы? Целый день пахал, как, да, проклятый. Да, есть такое. Так
и есть. Даже если ты весь день, на самом деле, сидел на кухне и пил чай.
Насчет чая Виталий из Фили нам пишет. Удаленно и чай из казенного чайника не попьешь, и чужую печеньку не съешь. Это тоже вот особый вид искусства на работе. Чужое печенье тырнуть.
Сергей С. нам рассказывает, у нас, кто работал удаленно в апреле, были нагружены на 1000% больше.
Это к тому, вот, о чем ты говорила, что всех нагружают, да, больше, да, действительно. Интересно. А как, ты даже... Сергей С., то, что чем ты... нагружают? Вот и ты мне, Женя, что значит нагружают больше?
Тебя даже не то чтобы нагружают, просто ты понимаешь, что вот, ну, как-то в телеграм-канале не было новости уже 3 минуты, какой кошмар, я немедленно должен туда что-нибудь бросить, бросаешь. Там, вот у меня сегодня 2 новости, как бы, в принципе, если делаешь 2 эксклюзива в день, это достаточно, ну, это нормально для редакторской смены. Но когда ты на удаленке, то у тебя ощущение, что ты ничего не делаешь, если у тебя 2 эксклюзива всего-навсего. Ты думаешь, нет, надо 5, надо 6, надо 8.
Это у тебя такой самокритичный был подход. Да, то есть ты
это
вот,
не самый критичный подход, это просто...
Такое ощущение,
кажется,
у тебя было.
Да, что вот если я этого не делаю, то там, наш выпускающий редактор Станислав Соколов или Антон Лемесев решат, что я вообще ничего не делаю, сижу тут ножка на ножку.
Злобное начальство какое.
Угу, вообще. Вот такое ощущение.
То есть одновременно и у тебе кажется, что ты ничего не делаешь, и начальству кажется, что вот он сидит у себя там на диване дома и ничего не делает. Дай-ка я ему еще докину. Где наши эксклюзивы? Да. Интересно. Интересно. Давай почитаем еще наше сообщение.
Очень много сообщений. Крел рассказывает, что для социофоба типа него удаленка это самое то. Он говорит, и да, в Ирису также работал. Самое чистый мед. Смотри-ка. А?
Многие вот пишут о том, что а-ля для... я социофоб, и для меня удаленка это класс. Я много таких сообщений. И не только сейчас, я вообще много слышал такого. Но вот у меня лучший друг страдает. Вот он как раз из тех людей, которым надо обязательно пообщаться. Он иногда даже, знаешь, меня раздражает. Он куда ни придет, везде со всеми разговаривает. Там, придем в кафе, начинает с официантами разговаривать о чем-то. Начинает всех расспрашивать, как у вас работа, семья, сколько зарабатываете и так далее. У нас даже шутка в компании ходит, что если он, значит, первое, что он спрашивает, как дела, потом как родители, потом сколько родители зарабатывают, потом сколько ты зарабатываешь, такой, знаешь, вот... Обязательно человеку надо поговорить. И вот он сидит, а он оказался из тех, кто максимально правильно соблюдает эту самоизоляцию. Выходит там максимум 2 раза в неделю по пропуску за продуктами. И вот он звонит каждый день, да, и он прям увядает. Человек каждый день все более и более грустно мне звонит и говорит, как же мне все надоело. Когда,
я очень понимаю,
когда же мы пообщаемся, когда мы все встретимся и поговорим.
Ну, конечно.
Для таких людей очень тяжело.
Я тоже очень страдаю. Мне надо обязательно разговаривать с кассиром, пока он пробивает мои товары. Обязательно надо разговаривать с заправщиком, с официантом, вообще с людьми. Просто
если тебя и моего друга закольцевать, вечный двигатель получится. У нас звонок, наверное, есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Да? Да. Вот одинокий голос человека. Мне много лет... У меня есть муж, который живет недалеко, ну, 3 километра. Он с больной находится. И вот мы кукуем. Ему не разрешили на машине ездить. Он на велосипеде ко мне приезжает. У меня, я плохо вижу. Никакие волонтеры мне не нужны. Вот как нам быть? Он изнывает от того, что невозможно машину водить. Это же абсурд. Болезни у нас всякие. Мы должны тихо молчать. Я почему говорю одинокий голос человека? Я еще включена в социалку. Хотя она меня полностью исключила. Лишила человеческого достоинства. Не просто прав, а достоинства. Я никто. Нельзя такую изоляцию устраивать. Это не самоизоляция. Это геноцид. Я все сказала. Можете возражать, можете рассуждать красиво. Я тоже могу. Но это никому, нигде не прорвешься в блокчейн. Он только в интернете существует.
Блокчейн.
Подожди, подожди, у меня так много вопросов осталось. Во-первых, почему муж живет отдельно? Во-вторых, почему ему не разрешают ездить на машине, если...
Да и волонтеры не нужны.
А волонтеры не нужны?
Да.
Тогда в чем проблема?
В блокчейне.
То есть мне есть разные варианты мне помочь, но мне не надо помочь. Вот так вот, мне надо не помогать, а мне надо, чтобы я звонила на радио и очень возмущалась. Что?
С одной стороны, да, я и с тобой согласен, а с другой стороны, просто уже это можно
просто
понять.
Просто мы все устали.
Людей, да, просто уже все устали, действительно, и никто в этом не виноват. И я не могу сказать, что какие у нас плохие власти, нас держат всех дома, и это геноцид и так далее. Они делают то, что должны. Мы должны сидеть дома, но мы действительно устали, просто по-человечески устали все. И я, хотя я каждый субботу-воскресенье говорил о том, что давайте будем, постараемся дома сидеть, и все будем в масках ходить и так далее, но я тоже устал, я признаюсь, устал. Поэтому стараемся говорить о том, когда же мы, наконец, выйдем из этого режима, и что мы будем делать после этого. Хотя бы мысленно отдыхаем. Поэтому, наверное, не буду и спорить с женщиной, и как-то ругаться и так далее. В принципе, понять
можно. В конце концов, это право каждого человека, право каждого человека позвонить на радио и немножко возмутиться.
7373-94-8, посмотрим, возмущаетесь ли вы. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Давай другой звонок возьмем. Доброе утро. Да. Еще один сорвался, еще один берем. Ой-ой-ой. Доброе утро.
Здравствуйте, Федор на связи.
Здравствуйте.
Хотел бы сказать на злобу дня, если позволите.
Давайте.
Ну вот слушаю эфир, да, все прекрасно понимаю. Сам тоже испытываю чувство и усталость, и уже, ну все это уже надоело и прочее. Но как только вот себя понимаешь, что вот цена жизни, да, или же вот эти вот хотелки, как вы говорили, то сразу все, и появляются силы дальше сидеть дома и прочее. То есть вот это вот все, ну, я не скажу, что это нытье, но мне тоже тяжело, тоже живу дома, двое детей, жена тоже на удаленке, я магазины, все, готовка, все на мне. Устал. Но когда вот понимаешь, что чаша весов, вот представишь себе, вот моя жизнь
да.
моих детей, близких, то сразу все. То есть ты либо вот хотелки вот это нытье, вот эти какие-то вот, ну, вот это все. И сразу, лично у меня сразу появляются силы и становится как-то намного легче, и я как будто бы, знаете, вот, ну, не знаю. Мне сразу становится легче, я продолжаю дальше сидеть. Кажется, если еще сидеть месяц, ну, 5 минут будет плохо, а потом, когда весь и представишь себе вот эти жизни или вот все это, то сразу становится хорошо. Я вот желаю всем людям, как бы, может быть, как-то вот фантазировать о том, что жизнь превыше всего.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Очень Спасибо. Ответственная позиция у человека. Всем бы так. Видишь, как да? может себя перенастроить в момент мыслями о том, что это для здоровья своих близких и самого себя. Это круто. Это такая прям суперспособность.
Это очень круто, конечно. Вот, а Герман возвращает нас к разговору об офисах и удаленной работе и говорит, что вот мы проговорились, человек в офисе и впрямь ничего полезного не делает, а орет громче всех, что он очень работает и очень устает. Мне кажется, что у Германа какие-то проблемы со всеми офисными работниками. Герман, чем вы занимаетесь, кстати? Всегда было интересно, кем вы работаете? Никогда не задавал этот вопрос Герману. Сейчас, подожди, еще немножко, я спрошу, сколько он зарабатывает.
Прям Герман, у вас друга. Около 15 секунд, чтобы ответить, а потом мы переходим на новости. Прям вот сейчас прям обратный отчет буду давать. Но на самом деле, ну, это же шутка про то, что в офисе никто не работает. Ну, такая достаточно распространенная шутка. Ничего, пошутили. Мы в нашем офисе пашем, не покладая рук, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в Москве. Доброе утро всем, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17-е воскресенье. С вами работает Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. 495-73-73-94-8. Что?
Например, Т согласен с Германом и говорит, что на удаленку действительно можно перевести 90% офисных работников. Необходимы просто разовые затраты на IT и вперед с песней. И представляешь, сколько можно будет сэкономить на аренде офисов, на печеньках в офисе, на электричестве.
Пробки можно будет снизить в Москве, да. Звучит прекрасно, но боюсь, что офисы и все тому подобное не просто так, не на ровном месте тоже появились. Интернет у нас есть давно, а в офисах все равно все работают. И не появится. Им есть мнение, что производительность труда дома падает достаточно сильно. Потому что не у всех получается там работать. Ну, мы с тобой наблюдаем разные полярные мнения на этот счет. И в эфире они у нас звучат. То есть какой-то одной четкой позиции здесь выработать, наверное, не получается.
Ну, вот стратегический инвестор смотрит вообще вглубь. Посмотри, какие вопросы у него. Кто тогда будет субсидировать метро и прочий транспорт, если большинство перейдет на удаленку? Вся экономика Москвы завязана на постоянном движении огромных масс народа. Ты понимаешь, Жор?
Ну, если все будут работать дома, никто не будет ездить на метро, ну да, наверное. Наверное, да не знаю, я не думал с этой стороны. Вот про пробки подумал, про метро не подумал, если честно. Но это все сказки. Мы же понимаем, что так не будет, на самом деле. И все на удаленку не перейдут. Ну, вот просто потому, что, во-первых, есть такие профессии, которые на удаленке не делают. Да, ну, например, ну, окей, радиоэфиры мы научились на удаленке, да, вести. Но как
это
снять...
Это очень некомфортно.
Некомфортно, да. В теории возможно. Но вот если продолжить про наших коллег-журналистов. Как сделать телевизионный репортаж на удаленке?
Никак.
Никак, это невозможно. Ты должен поехать, ты должен снять, ты должен быть на месте событий, там записать стендапы и так далее. И потом вот отмонтироваться где-то на удаленке, наверное, можно. И в эфир выдать в теории можно. Хотя для этого нужны тоже на там... производственные мощности, всякие тарелки и так далее. Но не получится. Новости можно ввести разве на удаленке из студии?
Ну,
дома?
Пытались.
Ну, ничего хорошего из этого обычно не получается.
Отказались. Да. И коллеги пробовали, но как-то это все было, так скажем, на коленке максимально.
Выглядит несерьезно.
Выглядит несерьезно и звучит тоже плохо.
Да, и поэтому и переключаешь сразу в поисках тех, кто сидит в студии.
Угу.
Поэтому... Абсолютно. Не получится. Это вот если, что касается наших коллег-журналистов. Ну, в газеты, в журналы, наверное, можно писать на удаленке, да? Все, что касается написания статей каких-то, это можно делать из дома. Удобно, неудобно, другой вопрос, но делать можно. Но некоторые вещи просто не получится. Строить можно из дома? Нельзя. Вести поезд? Нельзя. Там, работать в такси на удаленке? Нельзя. Поэтому какие-то... Наверное, глупые, банальные вещи говорю, но это так оно и есть. Очень много людей работают на таких работах, которые на удаленке делать невозможно. На заводе
вероятно,
нельзя.
Один из них, вероятно, но Герман так и не написал нам, кем он работает, и начал сразу выкручиваться, и как-то ведет себя некрасиво. Говорит, не хочу вам ничего говорить. Как, значит, на наши личности переходить, так Герман первый, а как на вопрос ответить, так он сразу в норку. Так разве... Жора, я прямо огорчена.
У меня брата зовут Герман. Меня вообще каждый раз передергивает, когда ты говоришь Герман, Герман, да. Я думаю, зачем он сюда пишет? И потом только вспоминаю, что это не... Да, Герман, ну, некрасиво. Дама у вас спросила, кем вы работаете? Ответьте.
Нет, 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 все. Ладно, что у нас еще бывает на удаленке? Я вот вчера, кстати, смотрел концерт. Ты
концерт.
Попытался это сделать?
Речь идет о Евровидении, которое в теории отменили, но вчера все-таки провели в странном формате такого вот онлайн-концерта. Я постарался посмотреть, там включил. Если честно, я небольшой фанат. В принципе, Евровидения. Я его последний раз полностью вот так вот от рассвета до заката смотрел, наверное, в эпоху, когда там побеждал Билан. Это когда
мне
было?
Мне кажется, что я полностью смотрела его, когда еще училась в школе, в классе так примерно в восьмом. Вот есть такое ощущение, понимаешь? А с тех пор полностью я, конечно, его не смотрела ни разу.
Есть вероятность, что когда побеждал Билан, я был в восьмом классе. Поэтому, знаешь, вот. Да, складывается впечатление, что это зрелище для восьмиклассников. Но вот... примерно, да, в таком возрасте я полностью смотрел, потом меня перестало это интересовать, там и музыка
испортилась.
Она,
в наше время какая была?
Она там никогда не была какой-то шедевральной, но она даже там, по мне, испортилась. Там на сколько участников? Штук 20, да, стран там финал выходит, вот из них одна-две песни, дай бог вообще, ну, их так нужно послушать будет. И то они не заедают, и это не какие-то стопроцентные хиты, а все остальное вообще какая-то чушь, это все превратилось в какое-то шоу фриков и так далее. И было очень обидно в этом году, потому что от нас туда должна была поехать наша современная, очень популярная, в том числе в Европе, очень популярная, сумасшедшая популярная группа Little Big, которая сделала невероятно, с одной стороны, вроде простую, но супер-хитовую песню, которая разорвала вообще ютубы, чарты и так далее, и там почти 100 миллионов просмотров на канале Евровидения, на канале ютуб в Евровидении у этой песни. И вот вроде, казалось бы, все, триумф рядом, отменили.
Очень обидно. Но, может быть, отправим их в следующем году?
Посмотрим. Главное, чтобы подобный хит смогли соорудить второй раз.
Потому что они смогут такой же, с этой же песней поехать?
С этой же песней уже запретили. С песнями, которые были заявлены на этот год, запретили. Потому что испугались.
Все кончено.
Испугались.
Они потому что поняли, что Little Big, конечно, всех сделает там. Это все из-за них все.
Да, я тебе говорю, испугались. Испугались. Но если серьезно, то было обидно. И я уже и думать забыл об этом Евровидении. И вчера вот мы с тобой готовились к эфиру, ты мне говоришь, ты Евровидение смотрю. Я даже не понял. Ты не дашь соврать. Я говорю, что? Ты говоришь, может быть, там что про Евровидение поговорим? Я спросил, а что с ним такое, с этим Евровидением? А он, кажется, в эфире был в этот момент. Ну, зрелище было странное.
Зрелище было очень странное. Вот какие-то люди находились в этот момент в... ну, как бы в концертном зале, они вели весь этот процесс.
Да, они выглядели в вечерних платьях, костюмах, там, смокингах, да. Как вот должно быть вроде как на этом Евровидении.
Да, но при этом это даже не выступление из дома, то, что нам показывали. Это были просто клипы, которые ребята сняли для того, чтобы вот их представить на Евровидении. Такой вот концерт участников, которые просто сняли определенные ролики, и вот нам их показывали через перебивочку от этой пары ведущих в смокингах и вечерних платьях. Собственно, как-то так.
Да, и когда подобный вид концерта, он сейчас в моде на этой самоизоляции был, и многие такие концерты делали, и наши звезды, и западные звезды, и были большие объединенные концерты, где выступали там сразу все подряд, от, там, я не знаю, Элтона Джона, Пола Маккартни до какой-нибудь Майли Сайруса, и они вот все были объединены одним большим концертом и пели свои хиты, вот такие снятые на фронтальную камеру мобильного телефона. Но когда это все было в интернете, но когда это все по телевизору показывают тебе и пытаются таким образом заменить вот это живое действо большого концерта, это все смотрится уже немножечко как-то не так. И вот в этой связи о чем мы хотели с вами поговорить?
Ну, в общем-то, вопрос достаточно простой. Насколько мы уже готовы к переходу на вот эти удаленные форматы, насколько подобные зрелища нам заменяют те, которые были раньше с нами? То есть нам, в принципе, все равно, в каком виде у нас будет выступать Майли Сайрус? Дома в трусах или на сцене со всей положенной атрибутикой? Или не все равно. Или мы ждем, когда уже можно будет пойти на концерт, нарядиться, я не знаю.
Как-то. Даже, знаешь, вот мы сначала хотели вот говорить с точки зрения пойти на концерт и нарядиться, но ведь мы не всегда смотрим концерты живьем. Но да. Все равно, когда это живой концерт, который тебе транслируют там через телеэкран, через экран твоего телефона, и это при этом все равно живой концерт, это смотрится совершенно иначе, нежели то, что мы видели вот...
Абсолютно. И готовы мы к этому формату или все-таки нет? То есть ощущение, что вот я пока не готова. Но может быть, потому что я старушка?
Вот сейчас и узнаем. Вот Андрей Дыдрик пишет, что он лично музыку не смотрит, а слушает. Ну, мы сейчас говорим конкретно о концертах. Мы можем это перевести немножечко в другую плоскость. Вот вчера стартовал наконец-то, на радость мне и многим тысячам, миллионам любителей футбола, Бундеслига. Чемпионат Германии вчера вернулся официально. Открылся он матчем Боруссия Дортмунд и Шальке 04 из города Гельзенкирхен. Я смотрел, да. Причем я не являюсь фанатом немецкого футбола и смотрю не все матчи. И если бы это был обычный чемпионат, вот обычное мирное время и шел чемпионат, то я не уверен, что я бы посмотрел это. Хотя это дерби считается такой достаточно крупный матч, серьезный, и там всегда фанаты бушуют, и всегда борьба есть. Но я не уверен, что... Потому что я больше как-то вот в испанский футбол. Если бы там параллельно шел матч какой-нибудь Хитафе, Майорка, я бы смотрел, скорее всего, его. Это команды намного ниже уровнем. Но так как на безрыбье рак рыба, конечно же, я прям ждал вчера, включил... Матч ТВ и футбол, не поверил своим глазам. И что мне бросилось сразу вот с первых секунд трансляции в глаза? Первое, это, конечно же, пустые трибуны. Они и заканчивали играть в этом году, вот этот перерыв, на который уходили, тоже уходили с пустыми трибунами. И я к этому и тогда не привык, и сейчас тоже это. Странно. Вот футбольная трансляция, казалось бы, футбол все равно играют. И мы всегда смотрим футбол, ну, преимущественно, не с трибун стадиона, а по телевизору.
Да.
Но смотрится это с точки зрения картинки все равно странно. Звучит это максимально странно. Да, звучит это просто, ну, я даже не знаю, как это описать. Ты слышишь, как футболисты переговариваются, как тренеры кричат друг другу. Кто-то, кто разговаривает на немецком языке, может быть, даже понимает, что они друг другу говорят. Ты слышишь, что судья кому говорит. И это откладывает вот какой-то свой след. Это начинает быть похожим на игру во дворе, когда ты тоже слышишь. Или такое что-то любительское. Второе, что я заметил, это продолжается такое футбольное, значит, я даже не знаю, футбольная пропаганда правильного образа жизни в эпоху коронавируса. Начинали они с того, что всех нас приучили или пытались приучить значит, рукопожатие использовать стуканье локтями.
Да.
Это было до перерыва. Сейчас у них новая тема. Они всех игроков, которые сидят на сцене, и тренерский штаб, посадили на трибунах друг от друга на расстоянии 2 с лишним метра. И очень акцентировали на это внимание. То есть такая проходочка камеры была игрокам, которые сидят на каком-то бешеном расстоянии друг от друга и в масках, брендированных, кстати, знаешь, с логотипом там технического спонсора или клуба, да. И вот это тоже странно, бросается в глаза. То есть у тебя просмотр футбола немножечко трансформируется. Любители футбола, звоните, делитесь впечатлением, как вам это было. И вот если сравнивать с Евровидением, вот это тоже все равно что-то в этом не то есть.
То есть у тебя вот было ощущение какой-то подделки?
Да, атмосфера, атмосфера не та, нет болельщиков, все на картинке, слишком много людей, которые бросаются тебе явно в глаза, и ты начинаешь футбол смотреть с немножечко другими мыслями в голове. Подделка, не знаю, потому что это все равно, ну, это те же самые люди, те же самые футболисты. Тот же самый Холланд забивает гол в ворота Шальки. Ничего, вроде так же празднуют, в тех же бутсах, в тех же формах, с теми же прическами, но что-то все равно поменялось. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Я как раз любитель футбола. Ну, честно говоря, после того, как Беларусь у нас показывали, то...
Да.
Выглядит намного лучше. Ну да, конечно, необычно. Но понимаете, вот если смотреть футбол по телевизору, ну шум трибун, может, я его просто не особо замечаю, но его не слышно. Одно дело, когда ты на трибуне, там все это, конечно, смотрится по-другому. Ну а по телевизору, да, видно, что болельщиков нету. Но вот такой уж сверхбольшой разницы и нету, именно потому что по телевизору. Вот, хотя необычно, потому что действительно сидят в масках, гол там, ну, гол вот в обычной встрече, они же там никто не обнимается, они, ну, каждый бежит сам по себе, то есть, да, выглядит очень странно. Но лучше так, чем никак, вот.
Здесь я с вами согласен, спасибо. Лучше так, чем никак, это 100%. Вот Григорий из СПБ пишет: теперь футболистам приходится самим за мячиком бегать, потому что нету вот этих вот парней из спортшкол, которые эти мячи подают, болбои так называемые. Тоже, понимаешь, отличие. Это вот такие маленькие, казалось бы, винтики, которые не влияют на основное зрелище, на саму игру, но когда ты смотришь на вот эту изменившуюся картинку, в целом ты понимаешь, что что-то не так. И от этого ощущения я избавиться вчера не мог. У нас еще один звонок. Доброе утро.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, ребята. Артем, Москва, преподаватель, 34 года. А я вот с предыдущим слушателем не совсем соглашусь и с вами не соглашусь. Честно скажу, не понимаю, как можно болеть там за две или более команд. Я свою родную, любимую российскую премьер-лигу подожду с огромным интересом, и тогда можно будет насладиться. И вот фраза о том, что уж лучше так, чем вообще никак, для меня будет более актуальна, чем сейчас.
Но вы смотрите вот исключительно только российский чемпионат?
В большинстве своем, да, но плюс еще Лигу чемпионов. И, честно говоря, футбол по телевизору не смотрю очень давно. Я преимущественно все больше как-то на стадионе.
Хорошо, вы болельщик какой команды?
А вот Евгения знает. Такой же, как и такой же команды, как и за которую папа ее болеет.
И да, это... Артем, я рада вас слышать. Это Спартак.
Спартак. Очень взаимно, да, Евгений, очень взаимно.
Спартак, вот привет, тогда давайте с вами обсудим. Спартак, вы смотрите на стадионе. Вот вам сейчас нельзя будет посетить открытие арены. Здесь еще?
Да, конечно,
да,
конечно.
Да, вот вам нельзя будет посетить сейчас открытие арены. Какие у вас в этом смысле чувства?
Ну, конечно, буду ждать возобновление именно по телевизору, раз уж действительно стадион нельзя. Я, в общем-то, вот вам написал, гражданин, на самом деле, законопослушный, и карантин-то так попросту-то не нарушаю, действительно сижу дома. Будем ждать официального запрета, конечно, скучаем, с друзьями переговариваемся, строим планы, когда чего, вот ждем поездки, в том числе в Волгоград в этом сезоне, в грядущем, да, чтобы все это дело открыли нам, вот. Ну, тогда будем по телевизору смотреть и ждать. А что делать остается, если действительно официальный запрет есть? Ничего больше не остается, кроме как тосковать, да и, в общем, ждать возобновления хотя бы по телевизору, чтобы сезон доиграть. А там посмотрим. Будем надеяться, что с нового сезона все запреты снимут, и мы потихонечку вернемся на наши места.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо, Артем, очень рад. Спасибо.
Ну...
Я знаю всех своих слушателей, просто, понимаешь? Вот просто по голосу знаю. О, Артем, слава богу, позвонил и сказал, как он страдает без игры «Спартака».
Знаешь, я в этом смысле немножечко уникальный человек, потому что я не болею. Я болею футболом, без этой игры не могу, там, вот сколько себя помню, но при этом не болею ни за одну нашу команду.
Вот а так, не
так,
нашу?
Вот так.
За Барселону?
За Барселону, да, за Барселону я болею. С самого детства я вообще влюбился в футбол из-за Рональдиньо, который тогда феерил в Барселоне, и он меня затянул. У меня отец был профессиональным футболистом. Всю жизнь играл в футбол, и дедушка мой всю жизнь любил футбол. А я в детстве футбол произносил через букву «Х». Мы когда играли в детстве в слова, мне говорили там «на букву», а я говорил «ха, футбол».
Какая прелесть, да, это очень интересно.
И папа держался за голову и говорил: какой кошмар, это же мой сын. Он не мог мяч попинать. И в один прекрасный момент меня просто переклинило. Мне было, наверное, лет 9-10. Я увидел, как играет Рональдиньо, чемпионат мира 2006 года. Потом я начал смотреть за играми Барселоны, и все, я влюбился, и больше себя без этой игры не представляю. И вот как-то с тех пор только за Барселону, а ни за одну из наших команд не болею. Но, с другой стороны, это дает мне преимущество, я могу объективно оценивать игру любого клуба, потому что у меня нет никаких пристрастий. Ждем, действительно, российскую премьер-лигу, она стартует 21-го, если мне не изменяет память, июня, посмотрим, как это будет выглядеть у нас, особенно вот что касается игр Спартака. Спартаковские болельщики всегда особо громкие, и это тоже будет выглядеть странно. Интересно еще, каково футболистам играется в таких условиях.
История. И еще вот понимаешь, что Андрей Дыдриков предлагал, ну что же, можно включить интершум и включить, ну и рассадить манекенов.
Не, так не работает, да.
Что?
Знаешь, было предложение от компании... Это то ли FIFA, то ли в UEFA прозвучит, значит, эта мысль, что компания EA Sports, это компания, которая производит компьютерные игры и один из самых популярных симуляторов футбола FIFA. Они предложили настроить своих виртуальных болельщиков, которые есть в игре, таким образом, чтобы их можно было посадить на стадионе. И во время трансляции с помощью компьютерной графики вроде как восстановить вот этих вот картину болельщиков. Ну и даже это не сработает, потому что вот это не то. Не знаю, как это описать. Ну, так не работает просто, понимаешь? Настоящие живые эмоции ни с чем не сравнимы. Многие болельщики стали такими же легендами для любителей футбола, как и футболисты. Там, знаешь, это есть вот известный болельщик сборной Испании Маноло, который на каждый чемпионат мира приезжает со своим барабаном специальным. У него на каждый там матч свой барабан. У него есть бар. Я был в этом баре в Валенсии, когда там учился. И это легенда. Его сборная Испании всегда зовет в свою раздевалку. Он ездит на все выезды с этим барабаном, и даже у нас на чемпионате мира ему запретили сначала провести барабан, и там как-то через администрацию президента, через РФС решался этот вопрос, он в итоге с барабаном на том самом матче, когда мы их выбили с чемпионата мира. То есть болельщики — это обязательная часть этой игры, без нее никак. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Алло. Доброе утро, Наталья. Вообще страстная болельщица всего, что можно, ну, вот, исключая какие-то вот экзотические виды спорта. Вот. Ну, хочу сказать по поводу этого вопроса, у меня такие мысли, что, вероятно, должно вырасти поколение, для которых вот такая форма, такая модель спорта будет оптимальна и нормальна.
То есть вы думаете, вот что она
останется? Вот еще хочу. Вот смотрите, вот, допустим, раньше, ну, в то время, которое было социалистическое, мы строили там общество социальное какого-то равенства, там какие-то были идеалы. Сейчас сформировано общество потребления, которое считает это нормой и, в принципе, живет вот в этой парадигме. Потом, если мы раньше для нас друг, там какая-то взаимопомощь, это были не пустые слова. Сейчас люди уже более разобщенные, и вот эти понятия немножко, ну, где-то нивелируются, а где-то вообще игнорируются. А почему мы не допускаем мысли, что как раз это коснется спорта нашего любимого? Да, эмоции, да. Но ведь сидят же сейчас все за компьютерами, общаются в соцсетях, у них тоже, наверное, какие-то эмоции там негодовые, либо наоборот какие-то, ну, смотря какие вопросы они там обсуждают. Вот это тоже эмоции.
Ну, такой. Посмотрим, но мне кажется, что без болельщиков любой вид спорта, он просто не имеет смысла. Ну, я очень сильно жду и надеюсь, что к началу следующего сезона, с Божьей помощью, все чемпионаты по всем видам спорта, и это их касается и футбола, и хоккея, я не знаю, фигурного катания, везде будут допущены болельщики, потому что любой профессиональный спортсмен вам скажет, что он это делает в первую очередь для болельщиков.
Мне кажется еще, что все-таки очень интересно спросить кого-нибудь из немецких футболистов, которые отыграли уже вот этот первый матч, каково им было вот так играть. Понимаешь, даже когда лишают по команду права играть с... Ну, знаешь, ты, конечно же, знаешь,
да.
Болельщиков на трибунах, да, ну, болельщики другой команды хотя бы есть, но какой-то шум есть. А тут вообще тишина.
Я думаю, скоро такие появятся у нас новости. В Москве, сегодня 17 мая, воскресенье. С вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Григорий из СПБ присылает фотографии из Барселоны, датированные ноябрем 2019 года, то есть вот буквально, и прям дразнится. Стадион, Камп Ноу, да. Не могу спокойно на такие фотографии смотреть.
Жор, ну ты не плачь, ты держись, держись, держись.
Я стараюсь.
Я стараюсь. Очень обнимаю тебя, очень обнимаю, знаешь, как будто бы. Представь, что вот это вот головки погладило.
Мы уже даже не по головке представляем. Представляешь, до чего докатились?
Кошмар.
Да, самоизоляция. Ну, а, собственно, об этом мы с вами и хотим поговорить. Не о поглаживаниях по головке, а о том, что
отпуск... До чего мы докатились?
Отпуск же когда-нибудь настанет, правильно? Когда-нибудь будет отпуск, когда-нибудь у нас появится снова возможность летать, там, путешествовать на автомобиле, может быть, пешком, на поезде, в другие страны, города, на курорты, на море. Я надеюсь, что такая возможность будет, потому что уже появляются новости, что, например, в Крыму отменили всеобщую изоляцию. И с понедельника, с 18 мая, в Крыму вроде как начинают смягчать все эти меры предосторожности от коронавируса. Но пока объектам туристической отрасли, кафе и ресторанам, открыться не разрешили. Но начали. Вот Телемакс пишет, я хочу в Ялту. Телемакс, а я хочу в Евпаторию. И в Ялту хочу, и в Севастополь хочу, и в Симферополь. Вообще, куда угодно хочу. Хотим с вами об этом поговорить. Давайте, может быть, у вас есть планы, билеты и так далее. Может быть, вы хотите куда-то поехать и планируете поехать, и уверены, что вы окажетесь в этом месте в определенное время в этом году и будете там отдыхать. Или, может быть, вы мечтаете, а может быть, вы, наоборот, сдали свои билеты и уже не надеетесь. И, да, и уже не надеетесь нигде оказаться. Пишите нам смс-сообщение, номер 25-48-94-8. Пишите нам в Телеграм, у нас там бот, МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир 8-495-7373-94-8. Рассказывайте, делитесь. Ну, ты у нас путешественница.
Такая я путешествую, 2 месяца нигде не была, знаешь, кошмар какой-то, как жить вообще непонятно. У меня есть билеты в Лиссабон и в Марокко.
Это звучит, вот когда я начал говорить еще до того, как ты произнесла Лиссабон и Марокко, но это уже до этого звучало, прям, понимаешь, вот прям ножом по сердцу. А потом ты еще Лиссабон и Марокко.
Да, даже я раздражаю людей.
И когда ты собираешься в Лиссабон? В декабре?
Да, но у меня билеты были куплены до всего этого счастья. У меня были куплены билеты на Мальту, как ты знаешь, за которые деньги, кстати, так и не вернули. Air Malta написала, что, конечно, когда-нибудь обязательно, всегда никогда. И молчит просто, как, как-то как рыба молчит, ничего не происходит. Кстати, вот прямо сейчас, в эту самую минуту, Жор, я должна была быть на Мальте, понимаешь? У меня был бы кабриолет.
А, у тебя еще должен был быть там кабриолет. Про кабриолет, либо совесть появилась у товарища Фоминой, либо, я не знаю, все-таки какие-то высшие силы присутствуют, но ее прям раз и обрубили на словах про кабриолет. Звонок, доброе утро. Здравствуйте. Я вас слушаю, доброе утро, вы в эфире.
Я насчет кто хочет путешествовать. Угу. Я хотела бы в Евпаторию поехать. Ну, мечтаю, поеду туда летом, только будет разрешение. У меня серьезная проблема, я хочу там создать международный постоянный волонтерский центр. Там 3 заброшенных кладбища. Ну, меня интересует русское кладбище, там даже кости валяются. Там захоронено 33 десантника, герой Советского Союза Токарев. Ну, еще там. И мой отец, конечно. Так вот. Что я мечтаю и поеду обязательно, как только будет возможность.
Я надеюсь, что у вас появится эта возможность в ближайшее время, тем более у вас такая вот максимально правильная. Да, действительно. Спасибо.
Об этом я сейчас пишу. Я сейчас пытаюсь по интернету писать грант на президентский. Это «Добровольцы России 2020».
Пишите, я уверен, что у вас все получится. Спасибо вам огромное. Прям каких-то мы говорим о пляжах, об отдыхе. Вот у человека какая цель, чтобы поехать.
Хорошая цель.
Но ты больше про кабриолеты не говори в эфире. Видишь?
Я поняла уже, да. Вы меня выключили, потому сразу что я начала раздражать
да
людей, да?
Сразу. Да, я Илья рубай. И он раз прям выдернул шнур, знаешь, на слове про кабриолеты и сразу же расстроился. У него же день рождения сегодня, а ты про кабриолеты здесь. Поэтому все, не, ребят, все,
спокойно.
Да. Возвращаем Фомину с небес на землю, имейте в виду.
Я проведу свой отпуск, скорее всего, вот здесь, вот на даче. Нет, ладно, может быть, на этой даче, может быть, на другой. Так уж сложилось, что у меня две.
Вот так, я, значит, буду... Давай, вот здесь, выдирай вот снова две дачи у нее, выдирай.
Ну, подожди, это случайность, так вышло просто. Я же не виновата, что я вышла замуж. Человек, что он на мне женится, и что у меня уже есть дача. Вот из-за
она теперь над одинокими издевается.
Это ошибка. Да. Да что ж такое-то?
Я, ну, сколько можно?
Я буду тоже плакать. Я тоже буду плакать. Сейчас Жора, знаешь ли.
Рамси Болтон пишет, если до 1 июля его не выпустят в Англию и дальше в Аргентину, он нелегалом прорвется, прям зуб дает.
Ой, а как же он будет, интересно, в Аргентину нелегалом прорываться? Вплавь?
Да, будет потом там, знаешь, с гитарой стоять. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor.
Круто.
Да, зарабатывать будет. У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Сорвался. Здравствуйте. Добрый нам рассказывает.
Да, Жень, алло. И вам, и Георгию, доброе утро. Я сохраняю верность Беларуси в поездках. Я вспомнил, в одном месте там из России в Беларуси обратно поле перейти, это деревня Дрозды Лёдинского района. И как-то мне сказали, а идите, если у вас российский есть, там купите пиво в там деревне, в российской, вот. Там две тетки стоят, и одна другой говорит, мою собаку случайно не усыпили, что-то я ее не слышу. Вот. А потом она, собака выходит совершенно с другого угла, так стыдливо молчит. Вот. Я думаю, господи, вот сразу у людей стереотип, если идет не через переход, а как-то тропами человек, то, знаешь, какой-нибудь контрабандист там, или еще что, уже собаку усыпил тут, собственно, у него все спецсредства есть. До сих пор смешно. И еще, Жень, там просил я узнать, хотите записать песню «Валенки»? С Волгиной там, потому что Волгина тип такой неунывающей россиянки, это и во времена правителей с рябыми лицами, я думаю, вот ей пошло бы, понимаете? Вот.
Пошло
да,
бы.
Ей однозначно бы пошло бы, но проблема в том, что если мы с Волгиной начнем петь, боюсь, ребята, вы этого не выдержите, потому что я в 9 нот из 10, а Женька не попадает в 10 из 10.
Это тот вот самый вид, который даже Андрей Дыдриков, который музыку привык слушать, будет смотреть.
Да, это правда. Пусть мы можем просто красиво лежать, можем красиво сидеть, открывать рот даже можем, а будет Жора. У тебя сейчас хорошо получилось.
Обязательно. Главное, что лежать и рот открывать.
Да,
опять
да,
буду я.
Да, да, так и должно.
Артем Антонов однажды пишет нам про выезд этого Спартака, который звонил нам в прошлые, значит, полчасовки, присылает нам фотографии с выезда в Барселону, когда Барса играла в Лиге чемпионов со Спартаком. Я был на том матче, на матче вот этой пары, это был группа, по-моему, была, да, в группе мы играли в Москве, в Лужниках тогда играла Барса с Спартаком, я помню, был ноябрь месяц, было очень холодно, мы каким-то образом умудрились раздобыть билеты, естественно, сидели на полных Лужниках среди болельщиков Спартака и скромно, значит, прикрывали майки Барселоны куртками и шарфами, обычными шарфами, ни в коем случае не болельщицкими, там, не розами Барселоны. Но, естественно, Барс выиграла, и это не в упрек Спартаку, все-таки класс разный, и запомнилось. Я помню тогда, Артем поддержит меня особенно, хорош был Иньеста в том матче, и запомнился мне еще тот матч, нас выпускали потом со стадиона, часа три, наверное. Вот представляешь, было время, после чемпионата мира такого уже вроде как не происходит. А раньше со стадионов матч прошел, матч идет там 90 минут, еще 15 минут на перерыв, а потом ты еще 3 часа сидишь и ждешь, пока тебя выпустят оттуда.
Вот. О, как.
Да, ну, но надо. Вроде как мы отработали эту схему после чемпионата мира, а у нас с этим как-то все получше. Есть звонок, доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Сергей Ивка.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, молодые люди. Есть такая поговорка русская, нет худа без добра. Так вот я призываю россиян путешествовать по нашей любимой России. Я в свое время очень много поездил. Это, я даже не знаю, такие замечательные места. Просто за границей не сравнится.
Я с вами здесь согласен. Знаете, есть только вот одна проблема. Да. По России-то тоже сейчас особо не поездишь.
Не сейчас.
Да, но очень надеюсь, что будет возможность, да.
Июль-август, может быть.
С Божьей помощью. Знаешь, вот, спасибо. Еще вот, да, я начинаю так как-то думать об этом, да, о том, что сейчас это может стать таким трамплином для нашего внутри российского туризма. То есть, так как...
Ну, у нас, собственно, и президент уже призвал нас развивать внутрироссийский туризм. Вот что все как раз очень логично.
Я очень надеюсь, что это действительно станет подобным трамплином, потому что, как водится, можем и профукать такую возможность. Вот сейчас еще непонятно вообще, где-нибудь открываются курорты, не открываются какие-то, и я очень боюсь, как бы не начали вот в этих, во всех курортных местах люди, чувствуя запах приближающихся денег и что туристам некуда деваться, кроме как ехать к ним, как бы они не начали взвинчивать цены куда-нибудь в космос и не оттолкнули таким образом туристов от себя и не застопорили вот этот вот это развитие и возможность этого развития, не убили на корню. Очень я за это переживаю. Потому что у нас страна потрясающая, огромная, есть невероятной красоты места, и очень хотелось бы, чтобы люди в нашей стране, и не только в нашей стране, чтобы иностранцы приезжали к нам, смотрели. В общем, развивать туризм действительно нужно, и сейчас есть у нас на это возможность. Есть звонок, доброе утро.
Слушай, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Давай. Да, доброе утро.
А я собираюсь поехать в Крестовую Вятку. Он 10-дневный, там 100 тысяч собирается. Нам сейчас попроще стало, то есть потяжелее. Нам за 14 дней раньше приезжать, чтобы карантин пробыть, потом крестный ход пройти, а потом обратно в Москву приехать. И в Москве крестный ход, это карантин пройти 14 дней. Благодать у нас. Вот мы хорошо попутешествуем, по славу Божию.
Да, да, спасибо. Ну, сейчас вот так. Да, действительно, есть такая проблема. Мне вот, значит, родители говорят, у нас бронь есть в Сочи.
Да.
Там в начале июня. Я говорю, прекрасно, да. Как вам повезло. Говорю, какие вы молодцы, что забронировали. Это вообще уникальная ситуация. Такой вот, значит, рассказ об особенностях моей семьи. Никогда в жизни ничего заранее в моей семье никто не бронировал. Вот заранее что-либо забронировать, купить билеты, спланировать какую-то поездку, она вообще отсутствует. И обычно это все делается вот прям в попыхах в последний момент. И впервые в жизни забронировали заранее что-то там в Сочи. Я даже не знаю, что. Что-то забронировали на 1 июня. И еще меня подбивали. Говорит, давай тоже забронируй. А еще говорит, мне мама говорила, в Неаполе будет, они, значит, ездили в Неаполь, съездить в Италию до вот это, вот прям на границу,
да,
знаешь,
с этим коронавирусом. В последний вагон.
Да, 100%. И им так понравилось, они по моему совету туда поехали, им так понравилось невероятно. И он говорит, слушай, тут в июне будет Пол Маккартни с концертом. Купи, билеты.
Надо ехать.
Да, надо поехать. Покупай быстро билеты, поезжайте, значит, с Таней будете там на концерте Пола Маккартни. И я даже задумался, думаю, а может быть действительно купить? Хорошо, что я не послушал. Купил? Нет, слава богу. И вот они, бронь в Сочи. И они звонят, говорят, у нас бронь. Мы вообще к вам сможем приехать? Они говорят, ну в теории, конечно, сможете. Приехать можно, но если у вас нет справки, что переболели коронавирусом или что вы не больны коронавирусом, вас придется на 15 дней на карантин отправить. И море у нас так, значит, повелось, закрыто сейчас. В море купаться нельзя, и в бассейнах купаться нельзя. Но приехать вы можете. В теории, в принципе, возможно. Вот да. Вот такой вот вопрос возник. Родители, они пока тоже не знают, что делать, вроде как можно перенести эту бронь, такая возможность, слава богу, предоставляется, но тем не менее, вот проблемы туризма начинаются, понимаешь, пока мы не можем, получится путешествовать по нашей стране, а о других странах даже не говорим, мы вроде как с тобой рассматривали, значит, то, что вот власти в Италии назвали дату открытия границ, да, это новость, потому что Италия одна из самых натерпевшихся...
Любимых.
И любимых, и натерпевшихся.
И любимых, да,
стран. И там, я, если честно, тоже жду, когда уж они откроют границы. И вроде как с 3 июня начинают снимать ограничения, но пока для граждан Евросоюза. И когда это все будет сделано для всех остальных граждан всего остального мира, неизвестно. Но мы по своей-то стране пока путешествовать не можем. Уже даже про Италию не говорим.
Ну вот, пожалуйста, 524-й нам рассказывает. Кончится карантин, хочу на собственной машине поехать по ближним городам. Владимир, Нижний, Суздаль, Ярославль, Кострома, Великий Новгород и так далее. Заезжая во все маленькие городишки. Какой хороший план. Я, кстати, была во Владимире, в Нижнем, в Ярославле и все из этого списка. Вот. Что-то такая, если путешественница по России, да, не очень. Сейчас стыдновато, да?
Ну, я был в Ярославле, был в Костроме и в Великом Новгороде. Я вот, ты первую часть зацепила, а я вторую.
О, все, нормально, очень хорошо. Кстати, в Ярославле отлично.
А, в Великом Новгороде тоже, конечно.
А, вот видишь, ну и все. Значит, мы с тобой на двоих этот списочек разделили, и все.
Нормально, да, попутешествовали. Я бы тоже на машине бы прокатился. Я люблю на машине путешествовать.
Я обожаю вот этот вот режим. У меня же каждую осень у меня обязательно должно быть путешествие на машине. Я специально для этого беру машину в тест-драйв и куда-нибудь выезжаю за границу, не очень далеко, так, знаешь, в пределах.
Она продолжает разжигать, вы понимаете? Она берет машину специально в тест-драйв.
Ну, не на своей же я поеду, правда?
Ну, действительно. Как можно на своей-то? Нужно брать абсолютно в тест-драйв. Все спрашивают, что значит бронь в Сочи? То и значит, забронировано в Сочи, там, отель. Квартиры, я не знаю, я не вдавался в подробности. Что-то забронировано в Сочи.
Какое-то жилье, конечно. Да. Алекс Шура, что он как раз должен был на этой неделе вернуться с отдыха в Сочи. Билеты брали еще в марте, но не судьба. Это очень обидно. Мне так кажется. Мне сказал Фомина, которая вообще должна быть на Мальте прямо сейчас. Конечно, обидно, естественно. А стратегический инвестор нам рассказывает, что Мексика на 10 дней 150 тысяч на двоих, а Ялта на 5-57 тысяч на одного. Туризм в России каждому по карману. Но мне кажется, стратегический инвестор, что можно найти Ялту и поскромнее, чем вы ее предлагаете.
Знаешь, я был в Ялте в прошлом году, поэтому могу здесь авторитетно, значит, заявлять, что действительно там есть такие цены. 67 тысяч на одного, конечно. И это даже, знаешь, не очень дорого. Там есть и дороже в Ялте на одного. Но это не значит, что там только так. Это неправда. Там просто есть несколько таких отелей, которые считаются крутыми, в которых очень дорого жить. Ну, там можно жить и в отелях поскромнее, можно снять жилье частников, и это выйдет вам достаточно дешево. Я не могу сказать, что Ялта какой-то сверхдорогой город. Мне вот
слушай, поражает... Слушай, а там вообще как? Да. Вот есть люкс такой вот? Как?
Да, 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 есть. В Ялте такой есть. Настоящий. Да, в Ялте прям настоящий люкс есть. Да, конкретный. Ялта в этом смысле город полноценный. Правильно. Отдых, да, правильно. Кошелек. В Ялте есть. И машины там есть в Ялте правильные, и отели, и рестораны, все там в этом смысле спокойно. Так что ты можешь смело брать билет на Ялту. Для тебя там есть где остановиться и отдохнуть.
Очень давно я была в Ялте, очень давно. Это было, наверное, лет больше 10 лет назад, и тогда Крым еще был не наш. Угу. И что-то как-то ничего у меня не такого, знаешь, не помнилось, что невероятно люксовое. Но, я так понимаю, сейчас туда пришли правильные люди и правильно там все устроили.
Там есть и такое, и обычное абсолютно. Там может отдыхать с любым кошельком. Мне вот 92-й поражает. Пишет, говорит, что если поехать в Крым, то можно получить проблемы с Украиной. Ну, во-первых, да и плевать, если честно. Это во-первых.
А у вас сейчас 92-й, нет проблем
с Украиной? Да, мне кажется, проблемы с Украиной уже давно у нас у всех. И даже у тех, кто в эту, значит, в Крым... И не поехал. Я, если честно, с удовольствием бы и в Киев съездил. Киев очень красивый, прекрасный город. Но в ближайшее время что-то мне подсказывает, что я туда не поеду, да и не хочется. Вот сам по себе город красивый, а вот с элементами, которые обитают там сейчас. Ну, давай не будем, да, про Украину. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Очень хотел поехать в Крым в этом году. Ну, не знаю, как вот со всей ситуацией, потому что никак не проясняется разрешение, купание, размещение, дорога. Вот хотелось бы узнать просто как. И без этого, без официального разрешения, что-то планировать, ну, вообще-то. Мы уже планировали в апреле в Италию, но, слава богу, деньги вернули, потому что через Интурист бронировали. А у меня сотрудники запланировали на конец апреля, начало мая, там, день в мае, там, и 4 дня.
Да.
Ну, в общем, деньги не вернули, им предложили ваучеры и за дорогу на октябрь, и за дорогу, и за гостиницу на октябрь, ноябрь месяц. Ну, конечно, сравнение октября и...
Да, это большая разница, да, согласен.
Большая разница. Поэтому вот хотелось бы понятки, хотелось бы, пускай там ввиду страховку, там, предположим, заплатил я за этот Крым, там, ну, там, сколько там, 100 тысяч, неважно, какая сумма, и заплатил там какую-то определенную страховку, чтобы мне вернули деньги, если что-то такое случится. Это как подстегнуло бы и получить денег этими всеми ательерами, которые нормально работают, и вот...
И население шаги, бы не боялось потерять быть. Свои деньги. Понятно, и, спасибо.
Или второй да, вариант спасибо. Там можно.
А, ну... Да-да-да, второй вариант
можно там платить, самое, там, предложим, за день. Ну, те средства, которые, в принципе, ну, потерял. Не обидно, там, не за 10 дней, а там за последний день. Там,
аванс. Аванс,
грубо говоря. Ну, аванс, там, оплата за последний день, неважно, как, где как угодно называют.
Понятно, да, понятно, спасибо. Ну, пока я про такие, я понимаю, о чем говорит слушатель, но таких мер, и я про них не слышал ничего, к сожалению. Наверное.
Да.
Не про какие страховки, про аванс. Давай, да.
Почитаем сообщение от наших слушателей. Оля из Красногорска нам рассказывает, что она тоже должна была быть в Сочи с конца апреля, потому что она спасается там каждый год от аллергии на цветение березы. Цветение березы, перекрестная пищевая аллергия, это очень страшная штука на самом деле. И Оля, я очень хорошо понимаю в этом смысле. Поэтому сейчас вот видишь, она сидит с закрытыми форточками. Оля, если что, это... Поэтому обратите на это внимание. Царевич рассказывает, что когда все закончится, он с супругой поедет в Европу машиной. Вена, Будапешт, Лейпциг, Римини и обратно через Прагу и Варшаву, Брест, Львов. Смотри, какой маршрут классный.
Да.
Но это надолго.
Надолго.
Отлично.
И боюсь, что не скоро.
Да, к сожалению. Артем Антонов нам говорит, что он обожает Россию, и все города, прям совсем мелкие, он, конечно, не берет, до Запада с одной стороны, и до Екатеринбурга с другой, он проехал на машинах вдоль и поперек. А нынешние две машинки, которые суммарный пробег имеет 550 тысяч километров. Север и юг, разумеется, он тоже исколесил. Вот это круто.
Попросил отметить, что машины не тест-драйвские были. Это уже к тебе, ну, в огороде.
Извините. Да. Ну, ко мне. В моем огороде столько камней, что скоро это будет сад камней.
Не, круто. Я действительно круто. Всю страну 550. Ну, это уважуха вам, Артем.
Да. Однозначно. Вот, пожалуйста, а 168-й уже сейчас в отпуске и не может погулять даже в соседнем лесу, а не то, что там какая-нибудь Мальта, простите. Ну, извините, нет никакой Мальты, успокойтесь, все, Мальта кончилась в нашей судьбе.
Пока ни у кого нет, и... да. Ну,
пока ни у кого нет.
Будем надеяться. Ну, вот мне, знаешь, я даже для самого себя пока решить не могу. Вот если мне сейчас скажут, что в августе, предположим, нас всех... Там выпустят, и везде можно будет поехать по нашей стране. И в Сочи, и в Крым, и я там еще куда-нибудь, в Геленджик. Везде можно будет поехать, и в море купаться, и в бассейнах. Я вот не знаю, решусь я поехать или нет. Потому что, ну, во-первых, вирус же не испарится. Он же все-таки где-то можно. Будет. И какая будет вероятность, что я его там смогу подхватить, или мои близкие смогут подхватить. Не знаю, я сам для себя это еще не решил.
Ну, я, скорее всего, проведу все свои замечательные отпуска, которых тоже можно и не брать. Кстати, вот можно отпуск сэкономить в этом смысле. Скорее всего, конечно, здесь на даче что останется делать.
Ну, будем надеяться, что все равно в ближайшее время, конечно, скоро все встанет на круги своя, и все мы сможем путешествовать по нашей стране, по другим прекрасным странам. И все будет хорошо. С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, спасибо, что были с нами. Услышимся через неделю. Пока-пока.